Дарю небесное утешителю, души истины, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселись в меня, очисти на всякие скверны, и спаси блаже души наши. У вас это уже третья, четвертая пара? Вторая? Ну, тогда вы еще, так сказать, в силах. Так, ну мы с вами начинаем новую тему.
Ура.
Нет, имеется в виду не абсолютно новую. Нет, у нас Новый Завет сегодня. Да, Новый Завет. Мы продолжаем изучать Новый Завет. Это большая глава, которая называется «Общественное служение Господа Иисуса Христа». Мы, помните, говорили, что общественное служение разделяется на разные периоды в зависимости от посещения Иисуса Христа Иерусалима. Первая тема – это выход Иисуса Христа на общественное служение – и события до первой Пасхи.
Это делится на разные периоды в зависимости от...
Ну, вы помните, я говорил, что Господь наш Иисус Христос четыре раза посещал Иерусалим. Поэтому общественное служение, продолжавшееся 3,5 года, делится на 4 периода. Первый период – полгода до первой Пасхи, между первой и второй, третий и четвертой Пасхой. Вот мы сегодня начинаем как бы тему, связанную с общественным служением Господа нашего Иисуса Христа. Эта тема начинается с выхода Иоанна Крестителя на проповедь и его свидетельство о Иисусе Христе. Ну, евангелист Лука, как историк, он не может обойтись без исторических лиц, без дат, поэтому он начинает эту тему тем, что дает точную хронологию, когда Господь вышел на общественное служение. Он пишет, 15-й год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурии, и Лисаний, четвертовластник в Вавилинее при первосвященниках Анне и Каиафе. Но для нас это важно тем, чтобы точно датировать год выхода Иисуса Христа на общественное служение. Христу исполнилось 30 лет. Тиверий вступил на престол после смерти Августа в 767 году от основания Рима.
Простите, а вот Лука, это какая глава?
Глава, 3 глава.
И стих?
1-2 стих.
И Матфей, по-моему, 2-й.
Нет, Лука.
И Матфей, 2-й.
Матфей.
Ну, вы знаете, мы же как параллельно рассматриваем, мы не рассматриваем отдельно, так сказать. Угу. В данном случае, вот первый вопрос, нам точно установить дату выхода Иисуса Христа на общественное служение. Отсюда можно установить точную дату. Это 779 год. То есть 15-й год правления императора Тиберия. Христу было 30 лет. То это согласно повествованию Луки.
779?
Да, поэтому да, мы можем точно сказать, что Христос родился в 749 году от основания Рима. То есть на 5 лет раньше общепринятой нашей эры. Наша эра считает Рождество Христово 754 год от основания Рима. Был глаз Божий к Иоанну Крестителю. Ну, не просто выходит притеча Господень, а как пророк он полностью повинуется Божию гласу, Божию глаголу, и выходит именно в то время, когда Христу исполнилось 30 лет, и по иудейским законам он имел право, да, заниматься, ну, общественным служением, да, проповедничным, учительством, миссионерством. Вот где начинает свою проповедь как предтеча Мессии Иоанн Креститель? В пустыне Иорданской, самой засушливой части Палестины. Вот здесь давайте спросим себя, почему вот образ Иоанна Крестителя как предтечи явлен нам в таких аскетических тонах? То есть там одежда из верблюжьей шерсти, да, питался акридами, диким медом, то есть образ там отшельника, аскета, воздержника, Назарея Божия. И почему проповедь он начал в пустыне Иудейской, а не на оживленных улицах Иерусалима? Вот здесь как бы сразу идет противопоставление. То есть, ведь вы не должны забывать, что Иоанн Креститель, он сын священника, а по многим версиям первосвященника Закария. Так что он мог одеть парадное священническое облачение и выйти на оживленные улицы Иерусалима, так сказать, проповедь. Тем более, что вы поймите, Господь обещает пришествие Мессии богоизбранному народу. И об этом надо возвестить во всеуслышание, именно в центре духовно-религиозной жизни, там в Иерусалиме, а не где-то там на отдаленных окраинах, в пустыне безводной. Тем не менее, вот здесь как бы изначально идет противопоставление вот иудейскому священству, да, именно образ некого отшельника, как бы уже с этого момента отвергается, да, иудейское священство, как исказившее закон Божий, да, превратно его толковавшее. И вместо Иерусалима местом проповеди избирается иудейская пустыня. Но, вы знаете, здесь, с одной стороны, интересные мысли вот появляются. Ведь Иудея жила как бы ожиданием пришествия Мессии. Все с нетерпением ждали, когда вот наступит наконец это обещанное царство Мессии. Вспомните, вот еще Моисей пророчествовал: «Если ты будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать». Ну, здесь говорится как бы о том, что идея готова была уже вот к установлению царства, но политического царства, да, царства, которое подразумевалось как освобождение от римского гнета, от римского владычества. Поэтому вот появление Иоанна Предтечи там среди Иерусалима могло привести просто к народному восстанию, к свержению там наместника, да, к вообще непредсказуемым событиям. Поэтому и Иоанн Креститель появляется в уединенной пустыне. Кто вообще такой Иоанн Креститель? Ну, пророки неоднократно предсказывали, что перед Мессией должен кто-то прийти, который приготовит путь. Ну, это естественно, да. Едет куда-то наш президент, а сначала едет команда, которая заранее как бы готовит все договора, соглашения. А потом уже приезжает как бы президент на подготовленную почву. Надо подготовить почву, да, надо подготовить народ, надо провозгласить всему народу во всеуслышание, что Мессия грядет. Вот это миссией и обратился Иоанн Креститель к народ. Его называют «глас вопиющего в пустыне, уготовьте путь Господу, прямым сделайте стези его». Это пророчество Исаии, которое здесь говорит о том, что настанут времена, когда сам Господь выведет иудеев из вавилонского плена, относятся к вавилонскому плену, и сам Господь будет идти и возглавлять свой народ, освобождая его из языческого плена, но перед Господом будет идти некий вестник, который должен будет вот холмы сравнять, да, впадины засыпать землей, то есть приготовить ровный путь, удобную дорогу для шествия царя и с его народом. Вот этот вестник, уготовляющий путь Господу, и Матфей ассоциирует с личностью Иоанна Крестителя. Но здесь пустыня – это сам еврейский народ, который вот обнищал в духовном нравственном отношении. Поэтому вот неровности, которые надо устранить и препятствия – это грехи иудейского народа. Поэтому в чем как бы, чему сводилась миссия подготовки народа к пришествию Христа? Покайтесь, да, то есть вот выровняйте эти греховные наросты, сравняйте их и тем самым подготовьте в душе путь для прихода Христа, для прихода Мессии. Ибо приблизилось что? Царство Небесное, да. Но вы знаете, вот это понятие, это был как красная тряпка для быка, для иудейского народа. Как только говорит о царстве, сразу у них представляется чисто такие, ну, картины политического могущества. Да, да. Никакое слово не могло глубже, вот рассуждать, я вам процитирую Гладкова, поранить и тронуть, и обратить на себя больше внимания, потрясти умы, как слово о приближении царства. В минуту чрезмерного напряжения умов, до которого довели евреев пыл неисполненных доселе надежд и скорбь при виде все более и более возрастающего угнетения, голос нового пророка раздался, как клич об освобождении политическом. Слово пророк указывало, что в судьбах Израиля должно совершиться решительный переворот. Конец надеждам, начинается их осуществление. То есть...
Они же у Христа спрашивали, когда поспеют.
Да, да, иудеи, да, ну правильно, конечно. Они восприняли это царство, о котором возвещал Иоанн Креститель, именно как призыв к национально-освободительному движению, к восстанию. Ну, оно потом и совершилось немножко с опозданием, да, но, тем не менее, вот, вот эта идея, да, она до сих пор у них, да, до сих пор она, так сказать, строение этого царства, вот, политическое могущество еврейского государства, оно вот ассоциируется именно с царством земным. И когда Иоанн Креститель об этом провозгласил, конечно, это потрясло все еврейское общество. И вот я вам процитирую Иосифа Флавия. Народ, восхищенный учением пророка, стекался к нему в великом множестве, и что власть этого мужа была так велика над иудеями, что они готовы были сделать по его совету все, и что сам Ирод, царь, боялся этой власти великого учителя». Вот с таким призывом обратился Иоанн Креститель к иудейскому народу. Ну, многие, вы знаете, стекались к нему, как говорит Иосиф Флавий, и резонанс, который произвел Иоанн Креститель, был подобен разорвавшейся бомбе, так образно выражаясь, И поскольку еврейский народ, он был такой народом чувственным, то надо было помимо покаяния, вернее покаяния, но совместить с каким-то таким зримым, осязаемым обрядом, более привычным для еврейского общества. Поэтому Иоанн Креститель покаяние совмещал с крещением Иоанновым. Это не было, конечно, благодатное новозаветное крещение. Это было просто символический обряд.
Омовение,
да, ритуальное омовение. То есть, когда иудеи заходили в реку, исповедовали свои грехи, и вот омывая свое тело, это было символом, да, символом духовного очищения.
Микву.
Да. Вот это, я говорю, это было свойственно. И поэтому Иоанн Креститель, он вот этот обряд и совершал.
Не только пятидесятники, все.
Вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему креститься. «Видишь ли, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — как сильно подействовало явление пророка, как заставило весь народ встревожиться, встрепенуться, как привело его в чувство грехов своих. И подлинно, чудное было для людей зрелище, когда Иоанн говорил с таким дерзновением, обличал всех как детей, блистал особенной благодатью на лице своем. И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Ведь не только Иоанн...
Простите, а можно узнать, как бы у нас вот так получилось в русском языке, да, что крещение Иоанна и крещение Христа, то, что я понимаю, по-моему, крещение Христа, да, оно одного корня, да. А вот изначально, на том языке, на котором это писалось, там вот все об этом, там, даже не на греческом, может быть, вот еще более ранние варианты, вот это слово самокрещение, оно от какого корня? Вот
Иоанна, баптизу, да, погружать. Ну,
баптизу это вот прям вот баптизу?
Да, да, погружение, да.
Погружение
в воду, да.
А вот
баптистерия от этого.
Это самые вот арамейские, там еврейские.
Так это же на арамейском я не знаю, в Англии же на греческом было написано. Поэтому только знаем греческую терминологию.
То есть, иудеи-то крестились еще там, они же по-своему это как-то называли.
Своем языке. Очищение. Надо
смотреть текст Матфея.
Да, Матфея, очищение.
Нет,
может быть, у меня есть.
Из-за того, что не было 3 дня очищения всегда.
Да.
Раз в год.
Нет, просто вот именно конкретно вот именно Иоанново крещение. Вот как у них это
называлось?
Судный день. Назвался «Судный день» и «Судный днем» у них было бывает.
Существует, то есть, буквально говоря, что это речь известна, что вот Матфея написано на арабийском.
О верке того, что он говорит, что сохранился текст на арамейском Евангелии от Матфея, он существует, но он не является каноническим по той причине, что евреи сильно исказили его, этот текст. Я не могу точно дословно сказать, когда это было, но текст Матфея, он есть на арамейском, но не является каноническим по этой причине.
3-4 века.
Сам вот тот текст, написанный Матфеем, не сохранился, а сохранился текст в интерпретации иудействующих. Вот. И эта интерпретация, она как бы церковью отвергнута, не принята. Вероятно, какие-то допущены искажения.
Это то, что христианство, но не православное.
Приходили разные люди, в том числе привлеченные проповеди пришли и книжники-фарисеи, саддукеи, то есть духовная аристократия еврейского народа. пророк, он не страдал вот таким конформизмом, политкорректностью, знаете, так вот прямо в лоб, там, порождение ехидновы, да, то есть и выродки змеины по-русски, да, вы чего пришли, да, то есть с какой целью, если вы пришли, то сотворите плод достойный покаяния, да. Вот здесь очень важно, что Иоанн Креститель призывает не просто покаяться, да, а сотворить плоды покаяния, то есть вот, чтобы покаяние было зримым, да, покаяние как перемена жизни, да, или как вот какие-то весомые дела в жизни, ну, покаяние должно быть деятельным, весомым, приносить плоды, и здесь мы видим, что, ну, Иоанн Креститель как бы предсказывает, что время уже близко, уже и секира, да, при дереве лежит. Да, и если дерево не приносит плоды, то берут топор и срубают его, да. И он...
Декоративные деревья всегда не признавали, да?
Да. И вот интересно, там оказывается, крещение вот это было при Вифаваре. Это как раз место, где Иисус Навин переходил Иордан. И там во времена Иисуса Христа были видны вот эти 12 камней, которые были положены на дне Иордана по числу колен израильских, которые, помните, как по суху перешли Иордан. И вот как раз Иоанн Креститель становил людей на эти камни. Вот, и почему понятно тогда делается вот высказывание его, да, «Не думайте говорить о себе, что отец у нас Авраам». Ибо говорил ему, что Бог может из этих камней как бы сотворить детей Авраама. То есть не по родству, не по происхождению, да, а по вере Авраама, да, по его вот упованию на Бога люди становятся потомками Авраама. Ведь в сущности фарисейства как раз заключалось, что раз мы потомки, все этим все сказано, да, мы автоматически спасены, и, так сказать, мы первые войдем в царство Мессии. Мы народ избранный, отделенный, да, фарисеи, как бы вот изолированный от остального общества. Ведь Иоанн Креститель, он сразу дистанцировал себя от Мессии, да, он же сразу сказал, что он не является Мессией, что он крестит крещением покаяния, да, а придет сильнейший вот к Мессии, который будет крестить Духом Святым и огнем. Духом Святым и огнем. По-разному понимают это высказывание. Многие считают, что здесь как бы Христос уже предсказывает, помните, что придет Мессия, который соберет пшеницу в житницы свои, а плевелы погнет, плевелы уничтожит огнем неугасимым, то есть огнем гиенским, то есть будет некое разделение на последователей Христа, вот эту пшеницу, да, которую Господь соберет в гумно свое, и плевелы, да, которые Он, так сказать, отделит от пшеницы и попалит огнем неугасимым. Вот здесь Иоанн Златоуст, например, говорит, что Христос будет крестить как бы Духом Святым и огнем, то есть Духом Святым – это Его последователи, которые пойдут за Ним, и огонь, значит, грозит, огонь гиенский, тем, которые отвергут Христа. Итак, говорит Златоуст, где те, кои не верят гиене? Вот Иоанн приписывает два действия Иисуса Христу – крестить Духом Святым и предать неверующих огню. Итак, если должно верить первому, то и последнему необходимо верить. Не думайте, что для спасения довольно одного крещения, даже Христова. Если будем жить после крещения честиво, то будем ввержены в гиену огненную. И вот, собственно, интересно, как уже первые христиане воспринимали вот эти слова, обращенные Иоанном Крестителем к своим последователям, что истинные христиане есть та пшеница, которую Господь соберет в свои житницы, в свое гумно. Когда император Троян осудил святого Игнатия Богоносца на съедение львам, то священник мученик писал к римским христианам: «О, если бы я сподобился зверей, для меня приготовленных, я пшеница Божия, и должен быть измолот зубами зверей, чтобы быть чистым хлебом Христовым». «Не будем же беспечны, — говорит Златоуст, — пока мы находимся на гумне, мы еще сможем из плевел обратиться в пшеницу, для того еще нет суда, для того и нет еще суда, чтобы многие от лукавства обратились к добродетели. Итак, убоимся, слушая слово притечи об огне, сей огонь неугасимый». Ты скажешь, как он может быть неугасаемым? Сходи к Кремлю и посмотри, как он может быть неугасаемым. Златоуст по наивности вопрошал. Ну, для нас это уже прошедший этап. Мы знаем, что такое неугасимый огонь. «Но не видишь ли ты солнце, всегда горящее, никогда не угасающее? Не видишь ли купину Моисееву, также горящую и несгораемую? Да избавит нас милосердный Господь молитвами притечи от огня сего неугасимого, который горит вечно и не угасает, жжет и не сжигает, и не истребляет». Ну, вот таким образом по всей Иорданской долине... как и вода, кстати, вода тоже может быть и дарующая, как бы, спасение, как Ноя, и, так сказать, погубляющая, как допотопное человечество, то есть и возрождающая, да, к жизни, и наоборот, вода может быть источником смерти, да.
Вообще многие говорят, что свет любви Божией и огонь гиенский, суть одно и то же, если уж святых отцов просто правильно
воспринимают,
как грешники с грехами не опаляются этим светом.
Да, сталкивался, то есть, для грешников вот благодать Божия, свет Божий, он приносит мучения. Нестерпимые муки, да, нестерпимые мучения. Иоанн Креститель, мы о нем говорим, да, ставит целью своей, как бы, миссии приготовить израильский народ к пришествию Иисуса Христа, к пришествию Мессии. Выполнил он свою миссию или не выполнил, как вы думаете? Ну, что, он приготовил народ, а народ с радостью принял Мессию и провозгласил его царем иудейским?
Ну, приготовил возможность крещения Спасителя, а все остальное...
Ну, правильное уточнение, да. Ну, в том плане, чтобы вообще, как бы, вот, приготовить народ и обратить их сердца, да, к приходу Мессии, конечно, это вообще, в принципе, для человека невыполнимая задача. Конечно. Это задача, которая...
И не его задача.
Да, кстати сказать, мы делали на этом акцент, да, на приготовлении израильского народа к приходу Мессии. Но все-таки следует сказать, что не это было, как бы, главная, основная задача.
Пророк, он возвестил.
Да, главная, как бы, задача...
В общем, люди потом стали ходить за Христом, тоже в больших количествах ходили. И...
Нет, ну это понятно. Не мы говорим, в таком кардинальном плане, вот в глобальном таком ракурсе, ведь, он... вышел приготовить весь народ, да, иудейский, помните это пророчество, да, срыть холмы, чтобы прошел Господь со своим народом, царство Мессии, да, Но ведь...
Заготовил вот в таком смысле.
Да, в таком смысле... В таком смысле он не смог как бы выполнить. Это непосильно была для него задача. И, конечно, не с этой задачи он приступил к своему служению. Но какая задача была? Задача просто была всколыхнуть еврейское общество. Да, вот пробудить его от спячки. Да? Вот... ну, потрясти это его вести.
Это же на служение, наверное,
да,
в первую очередь.
Ну, конечно, задача была приготовить почву, да.
Путь, да, потому что да. Пришел, как бы,
правильно, да, вот мы и говорим, в чем вот это заключалось. То есть, во-первых, он, ну, как бы встряхнул немножко от сонной спячки еврейский народ.
Он не спал, был не готовил.
Да, и они как бы вот пробудились, они, так сказать, поняли, что царство приблизилось, что Мессия вот стоит у дверей. Да, и пошли каяться, исповедовать свои грехи, там спрашивали, что нам делать, чтобы исправить свою жизнь. Но задача как раз предтечи еще заключалась в том, чтобы указать еще на Мессию, да, или как это сказать, представить его народу, да, ну такое слово презентовать, да, то есть вот, ну как бы... своим авторитетом, да, вот...
Но там же по закону положено, чтобы было двое свидетельствовали об одном, и тогда это свидетельство есть истина. Почему и все при Синдрионе этот момент был затронут, когда они ему говорили, Синдрионе, что он сам о себе свидетельствует, и он не есть, он вообще никто, кто он есть, и все Бог он сам себе делает.
Да, абсолютно верно. Да. То есть вот это свидетельство о Христе как Боге, как Мессии, который пришел к еврейскому народу, указать на него вот израильскому народу. И мы переходим с вами, да, к следующей теме – крещение Господа Иисуса Христа. Когда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. Ну, во-первых, надо сразу спросить себя, ведь Христос человек безгрешный, да? Ему не было необходимости принимать крещение Иоаннова, которое предназначалось для людей грешных. И если даже с точки зрения того народа, который собирался, это был некий искус, соблазн, да, то есть Христос, как простой человек, входит в воды, как и они, и с точки зрения народа, вхождение в воды Иордана, да, означало покаяние в своих грехах, так на меня смотрите, покаяние в своих грехах и омытие своих грехов. Вот многие там спрашивают, толковники, а почему именно вот это было связано с погружением в воды Иорданск? Нельзя было там, например, в других условиях представить Иоанна, представить Иисуса Христа народу. То есть, как бы вот не только через крещение. Но... здесь мы говорим о том, что вообще, ну как бы Христос, он не игнорирует никакие иудейские обряды и традиции.
Это же вообще как бы и видимый знак, там, да, обратись вспять, там просто не больше, не меньше.
Да, никак. Нет, ну это понятно, да, но вы поймите, это что необходимости-то Христу не было вот ни в покаянии, ни в омытии, да. Ему да, а для чего тогда он вошел в воду Иорданскую? Да, ведь он мог и не входить. Ну, во-первых, в исполнении как бы обряда, там, очищения.
Пророчество в исполнении.
Да, в исполнении пророчества. Вот, ну и во-вторых, то, конечно, что от соприкосновения, так сказать, с пречистой плотью Иордан осветился, да, и таким образом произошло как бы обратное действие. То есть не вода смыла человеческие грехи, а вода от соприкосновения пречистой плоти Бога человека приобрела способность, да, омывать не только телесные, но и духовные грехи, ну, грехи души. И тем самым как бы было установлено новозаветное таинство, да, смысл которого как раз заключается в особо благодатном свойстве воды, которая очищает душу человека, да, то есть заново рождает его в жизнь вечную. Конечно, Иоанн Креститель понимал, говорил, что ты ли ко мне приходишь креститься, я требую от тебя креститься, мне надо от тебя креститься, на что Господь сказал: оставь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Ну, таким образом, вот Христос принимает от руки грешного человека крещение от руки Иоанна. Безгрешный, конечно, не имел нужды в исповедании грехов, не имел нужды в крещении, но в этом-то смирении его сияет особенно высокая его благодать. Чему удивляться, что принял крещение тот, который благоволил родиться как человек, принял заушение и крест. То чудно, что он, будучи Богом, восхотел соделаться человеком. Все же прочее было уже следствием сего. Какая кротость, какое смирение Господа, говорит святитель Григорий Неокесарийский, это был Златоуст, вот я цитировал. Какое снисхождение небесный царь приходит к Иоанну своему притече, не будучи окружен воинством ангельским, но приступает к нему, как простой человек, в числе пленников обретается искупитель и судья, к погибшим овцам присоединяется добрый пастырь, который ради заблудшей овцы снизошел с неба и между чем не оставил небес, с плевелами смешалась небесная пшеница. Ну, таким образом, вот во исполнении некого, в исполнении правды Божией, так и надлежит нам исполнить правду Божию. Мы говорим о крещении как о событии Богоявления. В момент крещения отверзлись небеса, и дух в виде голубя и увидел Иоанн по Матвею Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И все глас с небес глаголище, сей сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Лука, когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой снишел на него в телесном виде, как голубь. И был глас в небесе глаголящий: «Ты сын мой возлюбленный, а тебе мое благоволение». То есть здесь мы с вами говорим о явлении всех лик Святой Троицы. Бога Отца в виде гласа, да, сошедшего с небес, Духа Святого в виде голубя, сошедшего на Иисуса Христа, и второе лицо Святой Троицы, воплотившийся Бога, Бог Слова, Иисус Христос. Вот.
Сергей, а вот насчет гласа, там написано, что практически никто из иудеев глаз не понимает, кроме Иоанна Крестителя, который свидетельствует о том, что слышал этот глаз. И это не единственное, то есть там много где, когда Господь говорит, да, там где-то пишется, что вот другие восприняли, что там гром, там или еще что-то. А воспринимают как глаз, как слова, да, а только вот там вот Иоанн Креститель, предположим, в данном случае, который об этом свидетельствует. Или вот есть какие-то, может быть, исторические свидетельства о том, что это вот воспринималось как вот действительно голос, который люди вот слышали, который говорит, который свидетельствует об этом.
Ну, мы Сидор, как громы слушали.
Народ. Вот здесь вот какие-то свидетельства по этому поводу еще есть в каких-то источниках, там, святых отцов, может, историков?
Ну, вообще-то, я вот читал Гладкова, он говорит, что не только Иисус Христос ссылаясь как бы на Златоуста, да, что и весь народ как бы видел вот в телесном виде голубя, который нисходил с небес и слышал вот этот глас небесный. Вот Златоуст просто говорит, что настолько как бы огрубело сердце иудейского народа, что до них не дошел как бы истинный смысл вот совершаемого события. Но поймите, ведь здесь как бы было явление Христа народу, да, как изобразил вот в своей картине, да, Александр Иванов. Вот здесь вопрос другой, вот, который, так сказать, меня волнует. Вы знаете, во многих религиях, ну, например, религии персидской, да не только в ней, собственно, вот происходит подобное как бы событие, когда Зороастра входит там в реку и вот принимает там посвящение вот от верховного бога Ахура Мазды и выходит уже пророком. То есть многие, например, и христианские, ну помните, да, ересь Нестория, было непонятно, ведь Христос, он как Бог, да, как Бога-человек, и он всегда пребывает в общении со Святым Духом. Вот каково значение вот этого сошествия Святого Духа и пребывания на Христе? То есть почему как бы Несторий споткнулся на этом событии? Он же решил, что Христос как бы здесь произошла инициация, да, то есть посвящение. То есть до этого был просто человек, проведшие там 30 лет, так сказать, в безвестности, и Богородица не Богородица, да, а Христа родится, человека родится. Почему? Да потому что он никак не мог объяснить, вот почему Святой Дух сошел на Христа. То есть с его точки зрения, да, то есть Христос в этот момент, ну, как бы стал Богом, да, то есть стал вот тем Мессией, то есть прошел процесс инициации, посвящения и вышел как бы из воды перерожденным, да, абсолютно другим, ну, подобно как бы и в других мифологиях, и в других религиях. Вот этот же вопрос многие задают толковники, ну, например, вот Троицкие листки, они основаны на народных вопрошаниях тех или иных сложных мест Священного Писания.
Ну, скорее, проявленность уже.
Вот слушайте, я сейчас докончу. Но разве не обитал Дух Божий на Иисусе с самого зачатия его в чреве Девы Матери? По божеству своему Сын Божий неразлучен с Отцом и Духом. По человечеству всегда был преисполнен Духа Божия. Для чего же Дух Святый сходит на него теперь видимым образом? Вот этот вопрос они отвечают таким образом. Для того, чтобы исполнилось предсказание, данное Иоанну, на ком увидишь Духа сходящего и пребывающего, тот есть крестящий Духом Святым. Ну, вот какова цель? Вот здесь трудно как бы объяснить. Христос обладает Духом Святым. Он в общине Святой Троицы, в общине Святым Духом. И нам как бы вот раскрывается некий такой момент, ну, мы можем понять, что это как бы указывает Святой Дух на Христа, да, то есть как указывающий перст, как и голос Отца, причем это в телесном виде подчеркивает. Вот ответ на наш вопрос, это было сделано не только для Иоанна, но и для всего народа.
Да, вот пришел.
Да, вот он, Мессия, вот видите, голубь, да, сошел на него. Голубь – это всегда символ благодати, помните, голубица Ноева. Вот глаз, отверзлись небеса. Ну, отверзлись небеса тоже многие толковники как бы вот по-своему толкуют, что вот особое какое-то явление было, близости там неба и земли, типа там молнии какой-то.
Кроме Иоанна Крестителя, все остальные люди тоже так же были свидетелями, да, получается? То есть они все это видели, но воспринимали как-то, ну как
сказать, по-разному.
Да, да, понятно, но ведь задача Иоанна Крестителя вот в крещении как раз и было, ну как бы представить Христа, указать на его как бы божественное происхождение, на его мессианское достоинство. Вот. Во-первых, он своим авторитетом, да, то есть вот как бы смирил себя, я не достоин там развязать даже шнурки на его обуви, да, величайший из пророков, да, смиряется до последнего раба, да, не я тебя должен крестить, но ты меня должен крестить. Да, с другой стороны, мы видим, как бы сам Бог подтверждает слова Иоанна Крестителя, и голос, и дух в виде голубя, Лука говорит, телесным образом сошел на Христа и почивал на нем. Вот здесь тогда, ну, как бы вопрос остается открытым. Если Святой Дух только указал как бы на Христа, как на Бога, как на Мессию, так почему тогда Лука подчеркивает, что и вошел в Христа, почил на нем? Ну, вот здесь вот я говорю, Несторий споткнулся над это, над этим камнем преткновения. Он решил, что вот раз Дух вошел в Христа, значит, до этого у него не было Духа, понимаете? И с этого момента вот он стал...
Почему вошел в него? Где ты сказал, что он вошел в него? Голову телесно вошел в человека? Что за глупость? Почил на нем? Может там представить себе, что вот голубь там опустился, не знаю, пришел там где-то?
Как знак нужен? Уже третий увидит голубя, тут и есть.
Ну, почему-то успокоился. Сейчас он успокоился, там перестал летать.
Был молебен Кириллу и Мефодию. Видите, ставите? Я вам каждый раз.
Ну, тем не менее, вот...
Нет, просто я понимаю, что это как знак нужен был.
Как знак, конечно.
Ну, вообще не более того. Да, как знак. А в хождении воду, это традиция, всегда было не очищение, через воду шли. И до сих пор вот читаешь, что это читал, мне приходилось в синагоге это читать, как он называется, ритуально. Три погружения, трикратность, макушка, это есть момент очищения.
Ну, давайте этот вопрос оставим открытый.
Не только они. Не только они.
Да, вот здесь Дух Божий, как голубь, сошел на него. Все четыре евангелиста повествуют о сошествии Святого Духа, употребляя выражение «как голубь», то есть виденное Иисусом и Иоанном. Образ нисходящего Духа уподобляют голубю, сравнивают с внешним видом голубя. Если Лука говорит, что Дух Святой сошел в телесном виде, то из этого нельзя еще заключать, что Лука говорит о настоящем голубе, так как словам в телесном виде он добавил «как голубь». И тем пояснил, что голубь, как Дух Святой сошел в виде тела, подобного голубю, похожего на голубя. Ну, я просто вам как бы этот вопрос поднял, подсказал сложность и трудность. Это не просто... Ну, традиционно мы рассматриваем, ну, как бы крещение как богоявление, да, то есть как явление Святой Троицы. И голос Отца мы ассоциируем с Богом Отцом, голубь со Святым Духом и Иисуса Христа со вторым лицом Святой Троицы.
Но вижу возраст совершенно взрослый.
Ну вот, да. Церковь поет в день праздника крещения Господня, называемого Богоявлением, явился и седней вселенной. По словам Иоанна, Дух Божий не только сошел на Иисуса, но и прибысь на нем. Ну, вот я неправильно выразился, конечно, так сказать. Прибыть на нем, то есть вот не просто указал, да, а, ну, как бы вот прибыть на нем. В другом слове трудно подойти.
Ну, стал,
да,
что он присутствует.
Я на него.
Нет, здесь, понимаете,
Стал Богом, что вот для всех уже явно.
Вот здесь вопрос, или указал просто на него, или как бы вот, ну, как бы вошел в него. Вот какой смысл придают евангелисты? Вот я почему и говорю, мы с вами богословы. Вот Несторий споткнулся на этом, да, патриархом был, понимаете, Константинопольскую церковь возглавлял.
Троица, то есть это в, ну, на небе, в божественном виде.
Uh-huh.
А как, то есть, родившись от Богородицы, это как второе лицо воплотилось.
Uh-huh.
Вот, то есть на небе не ушел с неба, там осталось Троица Единая.
Да, вот об этом-то.
Но воплотил второе лицо Троицы. Насколько может, скажем, правильно, неправильно, там, говорит, что перед служением второе лицо в рамках, ну, земного мира,
да,
соединяется с третьим лицом.
Да, да, это...
вот, да, да, вот правильно вопрос поставлен.
Для уже осуществления, так скажем, всего, так скажем, служения. Вот можно так говорить, нельзя так говорить, как вот.
Ну, понимаете, как Бог, он имел Духа, вот он же посылает, Дух вам даю мой, Дух посылает.
Это уже после того.
Ну да. Ну вот, я не истории говорил.
Отец мой пошлет, он посылает.
А идите
проповедовать.
А он когда 13 лет в Иерусалиме пришел в храм,
Духом Святым
изгоняется.
Не
должно быть там, где
отец. Нет, но перед
расходом. Понятно,
он уже
Он сказал, что он знал, это 13 лет.
Но это он мог быть.
Это еще до крещения.
Ну да, но это можно еще было и до духа, просто как второе лицо.
Так нет, а как он может знать Священное Писание, если он не есть, если он не есть Господь, если Господь дал Священное Писание.
Нет, Господь, Господь.
Да. Духом Священного Писания.
Да, да, нет.
Не об этом.
В рамках вот земной жизни соединяется второе и третье лицо.
Да, ну вот я вам этот вопрос зачитал, это не я вопрос поднял, я вот прочитал эту книгу, вот я же вам зачитал, в чем как бы вопрос. Разве не обитал Дух Божий на Иисусе с самого зачатия в чреве Девы Марии? По божеству своему Сын Божий неразлучен с Отцом и Духом. Понимаете, по человечеству всегда преисполнен Дух Божий, всегда преисполнен.
Дух Святой на вот. Свет начальник.
Поэтому, если мы как бы утверждаем, что Дух почил на Христе, да, то вот какой Дух и с какой целью
так
почил?
Такого необходимости не было, если это...
Ну, вот она и спрашивается, понимаете, необходимости не было.
Это вопрос? Или это постановка проблемы?
Это как бы вопрос.
Мне кажется, что это было только знак проявления. Показать, что это
как знак, это грубо соблазн.
Ну, что как знак? Вот они всю жизнь, у них мастина, и посох расцвел в алтаре, чтобы указать, за кого деву сочетать. И чуть чего-то все в святой святых ставят, чтобы там знак был свыше. Или если тот же самый вот Авраам, то он руно положит, то он уберет, то на оросит, то на сухой. Все время там идет Ветхий Завет, но это
знаковые
явления. Знаковые
явления, когда оно бесспорно. А тут вот птица, ну полетела, ну села. Это не бесспорно.
А вот не указывает, улетела она потом или нет. Спасибо. Вот.
Не, ну как птицы, они же все евангелисты в один голос говорят, Дух Божий в телесном виде голуби, да, просто Дух, это не просто птицы, да.
Для внешних людей,
ну да.
Для них это вот не...
Нет, для них это тоже, почему? Вот там же Дух всегда ассоциировался с Духом, голубь всегда ассоциировался с Духом Божьим. Вот, вот видите, это чистая птица всегда служила образом чистоты и невинности, незлоби и кротости. Голос всегда возвестил праву цену о прекращении потопа. Ну, что касается крещения, ну, здесь мы видим, что Христос, в отличие от тех людей, он сразу вошел в Иордан, то есть не было вот предварительно никакого исповедания грехов. Мы говорим, что было баптиза, то есть трикратное погружение Христа в воду, не просто, как изображают католики, да, обливание.
А все остальные исповедовались?
Да, все остальные исповедовали свои грехи. И во время крещения Христос молился, то есть Отцу молился, чтобы, конечно, Бог укрепил его и дал знамение народу, наверное. Тут мы не знаем, в чем состояла сущность этой молитвы, но все подчеркивают, что вот Христос пребывал в молитве, когда произошло вот это вот сошествие Духа и глаз с неба. И почему народ, иудеи, которые были свидетелями все это, Иоанн Златоуст утверждает, что были свидетелями, почему же иудеи не уверовали Иисуса Христа? Иоанн Златоуст отвечает, по жестокосердию своему. И при Моисее было много чудес, но народ после голосов трупа молний отлил себе тельца. Да, и те же самые люди, которые были при крещении, видели потом воскресение Лазаря, однако не уверовали. Если они, увидев собственными глазами воскресение мертвых, столь были злы, чему же дивиться, если они не поверили гласу, который слышали, нешедшему свыше? Когда душа находится в бесчувственности и развращении, и зависти, тогда и невозможно убедить никаким чудом. С этого дня Господь Иисус Христос вступил в свое общественное служение. И с этого момента Иоанн Креститель уже проповедует не о грядущем, а о пришедшем Мессии. Ну, конечно, уже после этого роль Иоанна Крестителя постепенно сходит на нет. Он как бы свою миссию выполнил. Он возвестил миру о пришествии Мессии, указал на него народу и сделал посильное дело, по возможности приготовил народ к пришествию Мессии, как бы вот эту эстафетную палочку передал Христу. И теперь он уже сошел с этой дорожки, с дистанции, и мы видим, что уже роль Иоанна Крестителя слабеет, хотя он продолжает, да. Что он сказал?
Что мне должно...
Умоляться?
Да, а ему расти, да.
А там же было сказать, что есть мой сын возлюбленный, да, и голубь. Значит, и голубь символизировал еще и Дух Святого, и одновременно свою сущность. Спаситель своим незлобием, своим,
да,
своей,
да,
чистотой.
Да.
Значит, все, это как бы комплекс символов,
что,
который...
Не только это ведь голубь это было одно из жертвенных животных, да,
естественно, все равно это символ спасителя.
Ну,
поэтому все одно.
А Христос, он же спаситель, а Агнец Божий, поэтому это все в одном, и то, и другое.
Ну, следующая тема, это у нас 40-дневный пост «Искушение дьявола».
Да.
А, ну давайте, да.
Слушайте, нас потом чуть-чуть.